Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет об атаках беспилотников в российском тылу и о новом запрете так называемой пропаганды однополых отношений. В последние дни были атакованы с беспилотников несколько российских военных целей, в том числе аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Официально украинские власти не объявляли об ударах по этим объектам, но и не отрицали своей причастности к этим атакам. При атаке на аэродромы пострадали стратегические бомбардировщики Ту-95, погибли несколько военных. При этом оба аэродрома находятся в глубоком тылу. Если у Украины появились боевые беспилотники такой дальности, это меняет правила игры, пишут многие комментаторы. Альфред Кох.
Ущерб, который нанесли эти беспилотники, нельзя назвать огромным, но он и не маленький. Трое российских военнослужащих погибли, и по разным оценкам от 3 до 4 стратегических бомбардировщиков выведены из строя. Но тут важно другое. Оказалось, что, во-первых, у Украины есть средства поражения на глубину не менее 700 километров. И значит, даже Москва теперь не находится на безопасном расстоянии от театра военных действий. А во-вторых, этот инцидент показал, что стратегические объекты России, элементы пресловутой ядерной триады, совершенно беззащитны и могут быть атакованы противником. И это факт, который теперь невозможно отрицать.
Министерство обороны Российской Федерации назвало эту атаку попытками Киева сорвать терактом боевую работу авиации РФ, чем заставило многих вспомнить цитату из «Войны с саламандрами» Чапака. Юрий Альберт.
Мне кажется, уже все процитировали, но невозможно удержаться. Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города. Карл Чапек.
Кроме того, Российское Министерство обороны утверждает, что беспилотники были советского производства. По их словам, удары были нанесены с помощью разведывательных многоразовых беспилотников «Стриж». Они оснащены реактивным двигателем и могут пролететь до 1000 километров. Такие аппараты поступили на вооружение советской армии в 70-х годах. И у Украины они до сих пор есть, пишет издание агентства. Военный эксперт Юрий Федоров в утреннем шоу на канале Александра Плющева напоминает о более раннем инциденте с участием, возможно, такого же беспилотника.
Ну, вообще говоря, сообщения о том, что такие беспилотники имеются, они были, и даже в марте этого года, вскоре после начала войны, такой беспилотник, видимо, стартовавший на территории Украины, пролетел через Румынию и потом попал в Хорватию и свалился где-то около Загреба. Был небольшой скандал, но его очень быстро замяли. В общем, там, по-моему, все было нормально, никто не погиб. Но сам по себе факт того, что вот такой аппарат существует, вот люди вспомнили. Но тут ведь очень важная другая вещь. Российское ПВО в очередной раз проворонило как минимум 2 крупных нарушения воздушного пространства Российской Федерации. Значит, одно под Рязанью, другое под Саратовом долетело. Туда и туда летать примерно, ну, от границы Украины, в одном случае 460 километров, но это от самой границы, в другом случае 480. Но если учесть, что не с границы, наверное, запускали эти беспилотники, это пролетел, значит, где-то там порядка 500, 600, может быть, 700 километров, в зависимости от точки запуска. Где эта точка запуска была, никто не знает.
Многие в связи с этими атаками вспомнили об еще более раннем инциденте с участием легкомоторного самолета. Максим Шевченко.
Атака украинских беспилотников на аэродромы стратегической авиации под Саратовом и Рязанью напоминает полет Матиаса Руста, который взял да и преодолел могучую, как рассказывали, систему советской ПВО и непреодолимую, как твердили, советскую границу. Тогда приземление его самолета на Красной площади привело к невероятному скандалу и отставкам в руководстве советской армии. А ведь тогда никто не погиб. Но ущерб образу щита Родины был нанесен фатальный.
А кто-то, наоборот, поражается надежности советских военных разработок. Анатолий Несмеян.
Удивительно, в СССР не производили ничего, кроме галош. Но именно галоша беспрепятственно прошла через всю систему ПВО на вылет и долетела до ядерного объекта, где благополучно выполнила задание. Странно, что не имеющее аналогов современное вооружение, которым теперь российская армия вооружена на 80%, если, конечно, верить отчетам, так ничего толком не смогло противопоставить древней разработке, ушедшей в прошлое цивилизации.
Но вполне возможно, что в Украину залетели не стрижи, а какие-то украинские беспилотники на их основе или разработанные собственными средствами. В любом случае, главный вопрос, который многие сейчас задаются, это как им удалось пролететь над Россией такие огромные расстояния и не быть сбитыми. Версии выдвигает военный аналитик Руслан Левиев на канале Майкл Анаки.
Как я понимаю, ПВОшники, когда они видят на радаре беспилотник летящий, они наверное, не могут сразу опознать, что это конкретно вот такой-то вот модель беспилотника, и что вообще это беспилотник, а не какой-то другой летящий объект. И что в теории, может быть, подозрение, что может, мало ли это типа наш самолет. И есть всегда после февраля появилась у всех этих ПВОшников такая перестраховка. Ну,
ощущение, когда они свои сбивали в большом количестве.
Что мало ли сейчас мы пустим ракету, окажется, это свой. Там, допустим, сломался ответчик свой-чужой на этом аппарате, сломалась какая-то радиосвязь, если это, допустим, был бы с пилотом какой-то летательный аппарат, и поэтому типа мы его не слышим. Сейчас нанесем удар, а окажется, что это свои, и собьем, и убьем военных. Такая перестраховка бывает, судя по всему, насколько мы видим, и поэтому, видимо, не работает. Плюс, наверное, потерялась эта ситуация в цепочке командования, то есть, допустим, какой-то ПВОшник засек неопознанный летающий объект, который залетел на территорию России, продвигается в ее глубь, передал это выше по командованию с вопросом, типа, что делать? Сбивать, не сбивать? Вот. И, видимо, пока там разбирались, типа, что это такое залетело, и сбивать это или не сбивать, в итоге беспилотник уже, видимо, достиг своей цели. Мне кажется, это вот так сработало. Ну и плюс, конечно, наверняка играет роль тот фактор, что значительная часть ПВО, она стянута сейчас на линию фронта. Поэтому я подозреваю, что местами в России, в том числе в пограничных областях, есть, наверное, такие промежутки, куски территории, которые менее защищены, более прорежены, скажем так, в плане защиты ПВО.
В тот же день, когда прозвучали взрывы на российских военных аэродромах, состоялся очередной массированный обстрел Украины. Предельно циничный пост написал по этому поводу Сергей Марков.
Масштабный гуманитарный ракетный удар начался сейчас по Украине, видимо, по энергосистеме. Этот удар имеет целью прекратить удары ВСУ по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса и прекратить теракты, которые киевский режим проводит на территории России. Можно сказать, что сейчас 100 ракет России в небе с почти гуманитарными целями. Так его и надо называть. Гуманитарный удар. Ракеты добра.
Из-за российских ракет «Добра» многие украинцы большую часть дня провели в бомбоубежищах. Полностью обесточена оказалась Одесса. Некоторые станции метро в Киеве были настолько переполнены теми, кто использовал их как убежище, что пассажиры не могли выйти из поездов. Но многие уверены, что деморализовать украинцев все новыми ракетными ударами не удастся. Иван Яковина.
Если я все правильно понял, до Киева сегодня ни одна ракета даже не долетела. Система ПВО, усиленная западными поставками радаров и ракет, далеко за городом сбила все ракеты, запущенные по столичным подстанциям и ТЭЦ. К тому же новые батареи ПВО продолжают поступать в Украину. Система будет становиться все более надежной. Сначала столица будет прикрыта с воздуха, потом крупные города, вся страна. В итоге массированные ракетные обстрелы будут обходиться российскому бюджету все дороже, а толку от них будет все меньше.
Тем временем Владимир Путин на встрече с членами своего личного совета по правам человека заявил, что война в Украине может стать, цитата, «длительным процессом». По его словам, Россия намерена защищать национальные интересы сначала мирными средствами, а если это не поможет, то всеми имеющимися. Но ядерным оружием Путин пообещал не размахивать. Михаил Ходорковский на своем YouTube-канале говорит, что регулярные обстрелы украинских электростанций зимой – это примерно то же самое, что использование других средств массового уничтожения.
Разрушение украинской инфраструктуры – это для Путина некая замена использования ядерного оружия. Вы заметили, что в последнее время угрозы ядерным оружием как-то прекратились. Судя по всему, сначала Джо Байден, а потом Си Цзиньпинь доходчиво объяснили Путину последствия такого шага. Поэтому ядерной бомбой он больше не грозит. Но потребность в чем-то подобном у него осталась. А значит, удары по украинской гражданской инфраструктуре будут продолжены. И Запад не сможет реагировать на это так же, как он реагировал бы на ядерную угрозу. Но возможности для реагирования у НАТО все равно есть. И вот тут начинаются последствия для российского общества. Во-первых, на путинские ракетные удары по украинской энергосистеме будет дан военный ответ. И, скорее всего, это будут поставки более дальнобойного оружия. По каким целям станет применять Украина это оружие – это вопрос. И упрекнуть ее после всего, что сделал Путин, будет сложно. Во-вторых, использование путинскими войсками откровенно террористических методов с высокой долей вероятности может вызвать аналогичный ответ. Если одна сторона сознательно старается увеличить потери среди гражданского населения, то рано или поздно вторая сторона тоже перестанет себя сдерживать. И с этим ничего не поделать. А значит, при такой траектории война неминуемо в том или ином виде перейдет на территорию России. Винить в этом некого, кроме Путина.
При этом даже российские патриоты подозревают, что массированные обстрелы Украины не сломят ее сопротивление. Вот что пишет бывший министр обороны так называемой ДНР Игорь Стрелков.
Так называемая Украина зимой не замерзнет, не взбунтуется и не станет воевать хуже. Наоборот, солдаты ее, уже поверившие в свои силы в результате осенних побед в ВСУ и находящиеся на полном обеспечении НАТО, будут лишь злее и упорнее сражаться против москалей, мстя за лишения, которые вынуждены нести их родственники и близкие в тылу. А их встретит только апатичное выполнение служебного долга, за которым у многих бойцов и командиров уже давно маячит неразрешенный вопрос. А что мы тут делаем, если Москва более всего озабочена выполнением зерновых сделок, беспрепятственной прокачкой аммиака через Одессу и потолком цен на газ и нефть, поставляемые многочисленным западным партнерам?
Военный эксперт Сергей Грабский на канале «Популярная политика» утверждает, что украинские войска готовы к зимней войне.
Безусловно, украинские войска имеют больше преимущества, но в силу того, что они лучше подготовлены к действиям в зимний период. Российская армия не готовилась к такой затяжной войне, она просто не имеет достаточно ресурсов для того, чтобы осуществлять широкомасштабные наступательные действия на всех участках фронта. Поэтому, собственно, даже сейчас еще как бы зима не наступила, а какие-то осмысленные наступательные действия или неосмысленные, но наступательные действия ведутся исключительно на участке фронта, который ограничен Донецкой областью. Украина, если мы возьмем концепцию, которая уже неоднократно применялась Украиной, она более подготовленная, она лучше может использовать холодную пору года, в связи с тем, что хотя бы даже грунт подмерзает, и маневр техникой сделать будет гораздо легче.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам актуальные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Владимир Путин подписал новый закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Предыдущий закон, действовавший с 2013 года, распространялся только на несовершеннолетних. Теперь же за так называемую пропаганду ЛГБТ среди любых возрастов полагаются крупные штрафы. Ксения Балецкая.
Фильмы, сериалы, книги, спектакли, просто новости с квир-персонажами теперь под угрозой. Чтобы не рассказывали депутаты, мол, самим геям и трансгендерным людям эти поправки ничем не грозят, по факту целую группу людей вывели за рамки закона, лишили возможности защищать свои права.
Залина Маршенкулова.
Если раньше пропаганда была запрещена только для несовершеннолетних, то теперь запрет хотят распространить на всех граждан России, независимо от возраста. При этом среди несовершеннолетних дополнительно запретят еще и демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. По закону демонстрация – это в том числе изображение и описание словами. Получается, несовершеннолетним теперь запрещается смотреть, читать, слушать про нетрадиционные сексуальные отношения.
На новый запрет бурно отреагировал книжный рынок. Торговцы спешно убирают с прилавков книги, за которые их могут привлечь к ответственности. В первую очередь нашумевший роман «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой. Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Копьев в комментарии каналу «Живой гвоздь» признает, что если закон о пропаганде будут трактовать расширительно, издатели ждут серьезные проблемы.
Из текущих вот формулировок книги очень сложно вообще под пропаганду, если там только и написано, что вот ЛГБТ лучше, чем традиционные отношения, там, и так далее. Да? Но давайте рассматривать негативный сценарий. Если все-таки будет расширительное толкование какое-то, только упоминание ЛГБТ, там, и так далее, тогда, конечно, могут быть серьезные проблемы. Серьезные проблемы, потому что, начиная от покупки западных прав, я вот не очень понимаю, как их покупать, потому что в действительности до конца не знаешь, что там на 150-й странице вдруг упоминается ЛГБТ, да, Ну и что с этим делать? То есть сначала надо будет, получается, купить, потом перевести, потом сказать «ой», и что дальше? То есть куда эти затраты дальше, ну, что с ними делать? Да, то есть это может серьезно повлиять на себестоимость, на покупку прав. Иностранцы тоже занимают в этом отношении достаточно жесткую позицию. То есть есть авторская позиция, книги не цензурируются, да, потом они перестанут нам продавать. Постепенно, соответственно, все эти книги будут просто представлены на пиратских ресурсах, да, либо появится вообще, мы прогнозировали, русскоязычное зарубежное издательство, которое будет покупать эту литературу, да, и, соответственно, издавать это где-то за рубежом, в электронном виде продавать на российский рынок, потому что электронный рынок нельзя будет закрыть от российского читателя. Ну и, соответственно, мы получим, ну, какой-то такой странный рынок с серьезным пиратством, с еще с другим русскоязычным издательским рынком. Ну, вот это такой негативный сценарий. Я очень надеюсь, что в рамках, еще раз скажу, правового применения мы до этого не дойдем, но риски есть.
Многие комментаторы уверены, что в России будут преследоваться любые упоминания однополых отношений. Даниил Баев.
Мне кажется, что когда русскоязычные СМИ пишут, что в России приняли закон о гей-пропаганде, они используют новояз, навязанный российскими властями. И мне кажется, что писать так нельзя. В России приняли закон против ЛГБТ. Точка. Никакой гей-пропаганды не существует. Как можно навязать человеку стать геем, особенно в России? Это не что-то, что хочется иметь, живя в тоталитарной стране. Но ЛГБТ есть в самых разных экономических группах, просто по новому закону даже нельзя об этом говорить. В этом и суть закона. Мы же называем войну войной, потому что это так и есть. Почему тогда мы не называем закон о публичном запрете упоминания ЛГБТ в книгах, фильмах и так далее тем, что он есть?
Журналист Ренат Давлетгильдеев на канале Игоря Нулгрэм называет этот закон частью борьбы с инакомыслием как таковым.
Этот закон – это часть такой большой, глобальной борьбы с инаковостью. То есть из России, из российского общества, из пространства культурного, социального и политического исключают, удаляют, в принципе, любой разговор не про массу, не про большинство. Да, то есть мы живем в такой стране, которая ведет войну, и поэтому интересует российское политическое руководство только серые массы, которые дружным строем идут в сторону фронта и радостно и дружно в такт кивают головой в ответ на запрос, можно ли мы будем ракетами, значит, по роддомам стрелять. Нет запроса на другое, нет запроса на непонятное, нет запроса на не массу и не на большинство. Этот закон – это часть вот этой большой борьбы с политическими меньшинствами, с сексуальными меньшинствами и так далее, и так далее. Мы можем просто перечислять бесконечно эти меньшинства, потому что в России нет больше места для тех людей, которые не представляют путинское большинство, которые ликуют в милитаристическом угаре.
Запрет упоминания однополых отношений ограничивает свободу слова для всех, констатирует книжный критик Галина Юзефович.
Этот закон не только вредит определенной страте, он вредит абсолютно всем, независимо от их ориентации или самоидентификации. Этот закон наносит сильнейший удар по нашей общей свободе слова. Отныне все мы не можем публично говорить, писать, читать, снимать о том, что видится нам важным и интересным. Вообще все мы, хоть гомо, хоть гетеро, хоть кто угодно еще. Да, солидарность и поддержка притесняемых очень важны, но в данном случае, мне кажется, необходимо помнить, что закон этот не адресный. Это удар по всем нам, всем вместе и каждому в отдельности. И если вам кажется, что пока в очередной раз пришли за евреями или за коммунистами, а вы ни то, ни другое, то зря оно вам так кажется. Как и в случае с законами о фейках или о дискредитации армии, опять пришли за всеми нами.
С преследования геев начинали многие диктатуры, отмечает активист Николай Кавказский на своем канале «Политизируйтесь с Кавказским».
Собственно, с законов против ЛГБТ-сообщества всегда начинается самая жесть, диктатура, репрессии. Мы можем взять пример гитлеровской Германии, можем взять пример СССР, где перед 1937 годом, вот в начале 30-х годов, тоже был введен закон, наказывающий за принадлежность к гей-сообществу. И в России, если мы возьмем современную Россию, то мы увидим, что массово стали приниматься региональные законы о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, как раз перед тем, как начал работать бешеный принтер Госдумы, которая стала принимать все вот эти вот репрессивные законы в 2012 году. Поэтому важно понимать, что закон против ЛГБТ, он направлен не только против ЛГБТ, он направлен против всего гражданского общества, потому что по этому закону будут преследовать не только ЛГБТ, но и могут преследовать просто неугодных власти людей, оппозицию, просто это приписывать, как это было, например, в том же Советском Союзе.
Запрет на так называемую пропаганду позволяет властям делать вид, что ничего особенного не происходит, отмечает Илья Будрайцкис.
Понятие ЛГБТ-пропаганды – одно из самых удачных и отвратительных изобретений путинской системы. Это не активная позиция, которая открыто требует солидаризоваться с насилием и унижением, а наоборот, солидарность – неучастие. Ведь никому не хочется, чтобы какая-то пропаганда лезла в его личную жизнь. Никто не обязан быть агрессивным гомофобом. Нужно всего лишь пассивное одобрение гомофобии, которое проявляется через общую давящую атмосферу и паутину безличных правил. То есть у вас сохраняется возможность одновременно и как бы оставаться нейтральным и в полной мере разделять наслаждение с моральным большинством, безжалостно втаптывающим в грязь меньшинство.
Накануне финального голосования по этому закону в Госдуме госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российских депутатов одуматься. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил главе Госдепа: «Не надо нам навязывать чуждые ценности. Вы свой разрушили, посмотрим, чем все это закончится. Но однозначно печально, потому что это Содом. И США стали центром этого Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут». Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на примаковских чтениях, в качестве примера чуждых ценностей привел общий туалет, который шокировал его в Швеции.
«Мы хотим многообразия, и в нашем обществе многообразие присутствует. Я не вижу здесь никаких рисков, но многообразие, конечно же, должно быть в рамках культуры, в рамках традиций, которые в том или ином обществе существуют. Если это многообразие гендеров, которые сейчас там достигают более 80 штук в Европе и где-то там в Англии еще, если это то, что я наблюдал в Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИДа ОБСЕ, когда, извините меня за подробности, я спросил, где туалетная комната в перерыве. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски.
Многих комментаторов больше потрясла реакция Сергея Лаврова. Ксения Собчак.
Не будем его шокировать тем, что в России каждый второй бар, ресторан и столовая с общим туалетом для обоих полов. А то еще расстроится, не по-людски так.
Андрей Мальгин.
Хочу спросить, а он российские туалеты видел?
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в передаче Матвея Гонопольского на канале «Утро февраля» утверждает, что Сергея Лаврова в последние годы действительно было мало шансов увидеть обычный туалет.
Меня это не удивляет. Потому что у каждого такого начальника большого, да, который вот изображает себя святого, у них есть собственные туалеты. Да, вот когда там депутат или вице-спикер Государственной Думы, то есть, например, все сотрудники ходят в общественный туалет, ну, как бы в общее, да, а у вот этих вот толстозадых начальников есть отдельный туалет, персональный для них туалет. Может, он там искал, где написано туалет для Лаврова, да? А я уже не говорю, что Путину там чемоданчик еще носят, да? Вот специальный сотрудник, который за ним приходит в туалет и собирает то, что там он оставил.
Российские чиновники, похоже, не в силах объяснить даже себе, чем так опасны однополые отношения. Им помогает Александр Баунов.
Много слышно от российских депутатов и их компаний, что ЛГБТ – это западное оружие пострашнее бомбы. Однако же, если ЛГБТ – это оружие, почему Запад первым делом применил его к себе? Нет ответа. Или это оружие просто потому, что западное? Почему тогда не оружие все остальное западное, от автомобиля депутата до самого парламента, в котором он заседает, и самой идеи законов, за которые какие-то представители округов должны голосовать в каких-то чтениях? Все это извне занесено в русскую цивилизацию с ее единоверием, единоначалием и единоутробием. СССР развалился не от ЛГБТ, а от знакомства населения с иностранными автомобилями. Большинство хватило на картинках. И от мечтаний, что депутатов надо выбирать не из одного кандидата, а хотя бы из двух. Вот с этого и надо начинать. Депутатам следует запретить иностранные вещи и себя, как одну из них, наиболее вредоносную. Самораспуститься и покаяться в следовании чуждым образцам. Думу царю навязали либералы, а в СССР, когда космос и победа, никаких дум не было.
К сожалению, предрассудки по поводу однополых отношений – это одна из вещей, которая находит широкий отклик в российском обществе, говорит политолог Кирилл Рогов на канале «О стране и мире».
Понятно, почему они принимают этот закон. Они принимают этот закон, потому что они считают, что тема ЛГБТ и борьбы с ЛГБТ – это, собственно говоря, как это и есть, наверное, это одна из, это едва ли не единственная, но, в общем, одна из немногих тех тем в их вот идеологии традиционного общества, которая обществом, большинством общества действительно вызывает у него позитивный отклик. Как бы вот страх перед ЛГБТ – он собирает большую такую аудиторию в России, и когда вот раньше принимались эти законы, то они были такими паровозами, к которым можно было пристегивать другие репрессивные меры, потому что эта мера как бы выглядела репрессивно-народной, как поддерживаемой. И здесь также как бы вам говорят, вот вы хотите, чтобы ваши дети стали там, жили однополыми браками? Да нет, не хочется, хочется детишек, внучек, вот. Тогда все пошли молиться в церковь и на войну. Это вот, вот так работает. Да? Иначе все. Иначе вам не видать внучков, а будет только, будут только однополые браки. То есть как бы в эту тему хотят вот весь этот замшелый комплекс, выдуманный, да, на ходу, что он есть и что он важен для русских и имеет какой-то спрос здесь. Весь этот комплекс, его надо прицепить к каким-то таким крючкам, которые хоть немножко цепляют население. И вот ЛГБТ – это такой крючок в их представлении, на котором можно вытащить всю идеологию традиционалистского общества, которую они как бы придумали в этом их сконструированном консерватизме.
Врага в ЛГБТ-сообществе видят не только российские чиновники. И с несуществующей пропагандой готовы бороться не только они, но и многие тысячи обычных россиян. И это по-настоящему печально. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!